Тема дня.
Всем доброго дня. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. Через 15 минут мы с вами поговорим об очередном спортивном скандале, который на днях разразился. Но пока это всего лишь непроверенные слухи. Так что обсудить-то обсудим. Последствия, ну, тоже, может быть, спрогнозируем. Ну, а сейчас о более реальных событиях. Накануне пресс-служба Минобороны России сообщила, что в Сирии ранены 4 российских журналистов и 5 военнослужащих. Вот как гласило официальное сообщение. 6 ноября во время работы представителей российских СМИ в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор произошел подрыв управляемого фугаса террористов. В результате взрыва пострадали российские журналисты Илья Ушенин и Тимур Воронов, они сотрудники НТВ, а также Константин Худалеев и Дмитрий Стародубский, они сотрудники телеканала «Звезда». И 5 военнослужащих Российского международного противоминного центра, осуществлявших разминирование местности. Вот это официальное сообщение пресс-службы Минобороны России. Все пострадавшие от фугаса живы были экстренно доставлены на российскую авиабазу «Хмеймим». Сегодня журналисты телеканалов НТВ и «Звезда», а также наши военные, пострадавшие в результате подрыва фугаса, вернулись в Россию. Вот такое официальное сообщение поступило. Сейчас с нами в студии спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц. Саша, я приветствую тебя. Здравствуй.
Да, здравствуйте.
Кого-то из этих ребят, вот журналистов, ты знал, встречался
да,
с ними?
Со всеми пересекались, не то чтобы сильно дружили, но, к примеру, эти НТВшники работали в Донбассе, да, достаточно долго с Худалеевым Костей. Мы тоже пересекались, он в Сирии, по-моему, третий раз уже, но мы с ним пересекались в том числе и на Новой Земле, например, куда мы летали вместе с Министерством обороны. Я бы сейчас, на самом деле, посмотрел бы в глаза людям, которые очень любят писать о том, что российские журналисты выполняют роль статистов на сирийской войне и снимают исключительно показуху, которую организовывает им Министерство обороны. Но вот мы прекрасно видим, что ребята работали в настоящих боевых условиях и получили настоящие боевые ранения. Слава богу, что так все закончилось, потому что, ну, на самом деле Сирия несколько лет подряд уже лидирует в рейтинге организации «Репортеры без границ» как самое опасное место для журналистов. Только в прошлом году там погибло 19 человек. Вот. И то, что среди российских журналистов нет фатальных потерь, наверное, говорит о том, что в профессиональном плане ну, наш цех подрос, и организация со стороны Министерства обороны тоже на должном уровне.
Да, ну из всех пострадавших, это еще одно официальное сообщение, которое появилось сегодня, самые тяжелые ранения у корреспондента НТВ Ильи Ушенина, у него осколочные ранения живота, сломанные пальцы на руках, пробито ухо, у оператора Тимура Ворона также осколочные ранения и перелом ноги, но самое главное, врачи говорят о том, что жизнь наших ребят вне опасности. Вот журналист радиостанции «Комсомольская правда» Иван Панкин, сейчас тоже внимательно следящий за здоровьем наших журналистов и военнослужащих, готов рассказать об Илье Ушенине. Он вместе с ним работал. И вот давайте послушаем.
Одного из раненых в Сирии журналистов, Илью Ушенина, я знаю по совместной работе на НТВ в программе ЧП, чрезвычайное происшествие. Это было в 2009 году. Он пришел где-то за год, полтора до меня. Очень хороший, добрый, простой, про таких говорят рубаха парень. Прекрасно пишущий, правда, часто не находящий понимания руководства. Надо сказать, что его быстро взяли на договор, а затем и приняли в штат телекомпании, хотя отбор был очень жесткий, желающих работать было много, сотни, а тех, кто в итоге в последующем закрепился бы, единицы. Закрепиться в тогдашнем ЧП было то еще задачкой. Так вот, он закрепился. Писал очень круто уже тогда. Я перечитывал его тексты, они для меня были как образец, памятка. Помню, в коридоре Останкина разговорились, он мне: «Что же меня ругает-то начальство? За ерунду-то, за всякую, а?» На самом деле его ругали именно потому, что ценили. Найти крутого репортера очень сложно. Часто его надо воспитать. А он приехал с Урала, сразу пришел на НТВ, и через неделю стажировки его уже приводили в пример остальным. Без всякого адаптационного периода. При этом общаться с ним было легко. С его стороны никакого пафоса не было, подсказывал что-то с удовольствием. Помню его подпись в «Одноклассниках» «Люблю и любим». Он после работы стремился скорее добраться до дома. Но на работе концентрировался на деле. Он истинный репортер. В меру наглый, смелый, ярко пишущий.
Ну вот мы сейчас послушали Ивана Панкина, журналист радиостанции «Комсомольская правда», который работал, но я надеюсь, что и будет возможность еще и продолжить, может быть, какие-то совместные проекты, потому что журналисты пересекаются и не только в каких-то экстремальных условиях, но и вполне обычных, мирных, с Ильей Ушениным. Вот, собственно, о нем Ваня и рассказал. Ну, я не знаю, Саш, можешь ли ты также о ком-то из этих ребят, которые, слава богу, живы, проходят сейчас лечение?
Я не знал так близко этих ребят, поэтому сложно что-то такое специально вспомнить. Я, на самом деле, с замиранием сердца следил за судьбой российских журналистов в «Дейр-эз-Зоре», особенно за съемочной группой Евгения Подобного, которая работает там не в общем пуле журналистов, а отдельно, потому что они несколько месяцев фактически жили в «Дейр-эз-Зоре», жили на подступах к нему, когда шла борьба за этот город. И, ну, фотографии просто пугали, потому что там мины взрывались еженедельно, у них машина вся уже покоцана этими осколками.
Саш, прости, я тебя перебью, а сам журналист решает, как именно он будет освещать военные события? Вот ты сказал, что есть те, кто работает в журналистском пуле, есть те, кто вот решает как-то по-другому передавать репортаж.
Есть два разных пути, то есть кто-то работает сам, кто-то работает в пуле Министерства обороны, то есть это несколько телеканалов, информагентств, которые постоянно проживают в одном месте и которые работают по повестке Министерства обороны. Вот эти ребята, они как раз работали по повестке Министерства обороны, они приехали туда снимать работу российских саперов, которые обезвреживали фугасы в Дейр-эз-Зоре. Это не единственные группы вот раненые, которые там были, потому что, как рассказал Костя Худалеев, ему первую помощь оказывал журналист ТВЦ, который находился рядом, но не пострадал в результате взрыва, он перетянул ему жгутом или ремнем раненую ногу. То есть ребята, ну, взаимовыручка, взаимопомощь, она там присутствовала. При этом надо понимать, что никто тебе не будет гарантировать стопроцентную безопасность. Работа военного журналиста, военного корреспондента, она подразумевает наличие смертельного риска. Единственное, что ты можешь сделать, это минимизировать эти риски, а исключить их полностью, ну, просто невозможно. От неожиданности никто не застрахован. И в том числе люди опытные. А ранены были действительно люди опытные, у которых за плечами не одна горячая точка и не первая командировка на Ближний Восток.
Ну, а как выбирают именно эту специализацию вот военные корреспонденты? Как ими становятся? И много ли их сейчас?
По-разному. Но на самом деле еще там до начала известных событий на Украине профессиональных военных корреспондентов можно было пересчитать там по пальцам двух рук. Вот реально. И когда начались боевые действия в Донбассе, мы действительно столкнулись с нехваткой подготовленных кадров, подготовленных именно военных фронтовых журналистов, но вот за три года, там, или за два года активной фазы боев, конечно, выросло целое поколение новое хороших профессиональных ребят, которые знают, как работать на войне, знают, чего бояться. Вот. И, естественно, операция в Сирии, через которую тоже прошло огромное количество российских журналистов, она ну, как-то укрепила вот этот военкоровский цех, и теперь таких ребят, которые могут работать и знают, как работать на войне, их достаточно много.
Скажи, пожалуйста, это ваша личная интуиция или это, я не знаю, какие-то знания, которые обязательно должны быть, в том числе, как оказать помощь, что нужно делать в той или иной ситуации? Это каким образом все постигается?
Опытом на своих шишках. Ну, условно говоря, я знаю, что, ну, вот трагический, да, случай, когда погибли двое ребят с ВГТРК под Луганском. Я знаю, что мина одна не прилетает. Она прилетает первая пристрелочная, вторая контрольная, и третья уже, как бы говорится, на убой. Ребята увидели взорвавшуюся мину первую и выскочили снимать на ее фоне стендап. Прилетела вторая, прилетела третья. Вот есть такие вещи просто, которые ты начинаешь узнавать только с опытом. И эти вещи, они, естественно, написаны кровью. Вот. Но при этом есть и чуйка, как мы называем, это та самая интуиция. И, конечно, это военные люди, которых надо всегда слушаться, смотреть, как они себя ведут, выполнять любую команду, какой бы она тебе противоречивой или там неприятной ни казалась, но военных в зоне боевых действий всегда надо слушаться.
Да, ну вот что нам написали наши радиослушатели, в частности, вот Артем из Норвегии: пусть хотя бы один пропагандер Эховец съездит в Сирию и оттуда прокричит про показуху нашим журналистам скорейшего выздоровления. сопротивления. Вот такие сообщения сейчас приходят на WhatsApp и Viber. Я благодарю специального корреспондента «Комсомолки». С нами был Александр Коц.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.